Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хотя и существует поговорка, что незаменимых людей нет, но все-таки порой роль личности, как это говорится в истории, оказывается достаточно велика. Это видно не только на примерах там, деятелей государственных, политических, это видно и на примере вообще истории христианской и истории святых. Но можно и заметить, что иногда даже и деятели политические тоже оказываются святыми. Например, равноапостольный Константин, император Восточной Римской империи, который мы называем Византией, решал такие труднейшие вопросы, связанные именно вот с государственным устройством, потому что как раз тогда и происходило разделение на Западную Римскую империю, Рим в собственном смысле, и Восточную Римскую империю, это уже вот Константинополь. И одновременно так Господь устроил, что императору Константину открывается истина веры во Христа, и он вот эти вот сложнейшие, труднейшие вообще для человека и властителя вопросы, связанные с устроением государственной власти, начинает решать с помощью Божией и начинает осуществлять то, что можно назвать воцерковлением самой Римской империи. И, безусловно, тут его личность, его характер, его личностный склад, он, оказывается, тоже имеет чрезвычайно большое значение. А это, можно сказать, еще мы такой пример находим еще в начале, в общем-то, христианской истории. Но и пример самих святых, которые старались себя не связывать с какой-либо властью, он тоже говорит, что порой сама личность святого человека может иметь очень и очень большое влияние. Например, преподобный Сергий в русской истории, он неоднократно отказывался от того, что его хотели, ну, от предложений, когда его хотели сделать митрополитом вот, всея Руси. И очевидно было для всех, что он имеет такой авторитет, что кому же, как не ему, быть таковым, но он по своему смирению категорически отвергал вот этот вот пост, который связан и с осуществлением властных тоже полномочий, но при этом, безусловно, имел такой авторитет святости, что это, конечно, оказывало самое серьезное нравственное воздействие и на современных ему князей, и вообще на все русское общество. Не говоря о том, что сам его пример такого вот внутреннего делания монашеского, он фактически потом породил целую плеяду учеников, которые еще историки церковные называют Северной Фиваидой. Это именно большое количество монастырей на русском севере, которые были образованы именно учениками преподобного Сергия Радонежского. А Фиваида, потому что южная первая Фиваида – это Египет, когда еще вот начиная с IV века появляется монашество в собственном смысле, как такой институт аскетический. Вот. Это Фиваида именно первая южная в Египте. По аналогии, такой расцвет русского монашества после преподобного Сергия называют Северной Фиваидой. Или особенно нами почитаемый здесь святитель Митрофан Воронежский. Он, будучи уже овдовевшим священником, становится епископом и не просто несет великие труды по обустройству тогда окраинной Воронежской епархии, но приобретает тоже авторитет великого святого даже в глазах императора Петра I, и вообще и при жизни, и после кончины его авторитет, он очень и очень велик. И вот судьбы России и такое вот личностное влияние святых, оно порой является собой какое-то удивительное, какое-то таинство, до конца непостигаемое человеческим умом, тем более инструментом исторического исследования, потому что за этим стоит удивительный промысел Божий. Преподобный Серафим в XIX веке – это же не просто великий святой, как один из древних. Если почитать историю Саровского монастыря, то мы найдем, что помимо преподобного Серафима были и другие подвижники. И ему, в общем-то, современные и тоже в то время почитаемые в Саровском монастыре и народом, как святые старцы. Но вот именно преподобный Серафим, он оказался таким удивительным светильником, что его почитание, оно вышло далеко за границы просто вот монашеской, монастырской, преподобнической святости, истории России там, XIX века. Действительно, как епископ, тоже подвижник Вениамин Федченков озаглавил одно из лучших жизнеописаний преподобного Серафима «Всемирный светильник». Это действительно всемирный светильник, и настолько его образ, его облик, его слова, его пророчества, которые были записаны таинственные Мотовиловым, другими непосредственно теми, кто общался с преподобным Серафимом, и в связи с устроением Дивеевской обители, и канавки, и то, что до наших дней имеет такое удивительное, тоже таинственное развитие, вот, и это и пророчество о судьбах России, и то, что действительно император, который меня прославит, того и я прославлю. И ведь это уже осуществилось, а еще 100 лет назад, это было 100 лет назад, вообще до конца не совсем понятно, как это может конкретно осуществиться. Мотовилов, что интересно, так вообще думал, что пророчество преподобного Серафима о императоре Николае и его семействе относится к Николаю Первому, потому что и имя, отчество супруги Николая Первого и его матери, они совпадают, оказывается, с теми же вот именами, отчествами, как и у Николая Второго. Поэтому у Мотовилова были все основания думать, что вот эти пророчества и тех испытаниях, которые грядут на Россию, они, скорее всего, связаны именно еще с Николаем Первым, с Крымской войной, вот, чему он тоже был свидетелем. И, конечно, это было для самого Мотовилова тоже таким испытанием, потому что он до конца не мог уразуметь, а как же вот эти пророчества должны на самом деле осуществиться. А понятно, что для него было совершенно очевидно, что преподобный Серафим – это величайший святой, и именно он ему открыл не просто в словах, каков смысл христианской жизни, что это стяжание Духа Святого, но и всем своим обликом, всей благодатью это засвидетельствовал. И личность последнего нашего императора, ныне тоже прославленного, еще, можно сказать, там пару десяток лет назад, это казалось, что если прославление совершится, это чудо будет. Но оно действительно совершилось, несмотря на то или иное сопротивление, которое было в обществе, даже в среде некоторых верующих людей, и не все были готовы принять то, что вот это прославление должно совершиться. И сам облик государя императора Николая Страстотерпца, личность его, она тоже удивительна по-своему. Насколько вот все-таки в каждом святом не попирается, можно сказать, не нивелируются личностные свойства. Каждый человек, угождающий Богу, следующий правде Божией, его личность, она и в истории, и перед лицом вечности, если так можно выразиться, просветляется каким-то особым образом, с особой силой. Да, порой адресует государь Страстотерпцу упреки, что вот он там якобы был такой безвольный, там как к политику к нему какие-то порой адресует тоже упреки, что вот не перевешивал там кучку революционеров, вот, тогда, может быть, и революции не было бы. Это все вопросы, на самом деле, довольно спорные. А на самом деле удивительная такая, можно сказать, скорбная красота личности страстотерпца императора нашего именно в том и заключается, что он явил пример совершеннейшего такого христианского незлобия, кротости. Будучи именно на самой-самой высоте власти во всех этих вот трагических событиях, социальных потрясениях, он явил именно себя как святого, как следующего правде Божией со всем семейством, ну, подобно ветхозаветному Иову. И если сравнить тех правителей, которые были после него, вот уже в советские безбожные времена, вот сколько они пролили рек крови, и какие колоссальные жертвы русский народ понес, именно потому что фактически в какой-то значимой своей части отступил от правды Христовой, тут, как говорится, что говорить. Хотя у нас до сих пор в нашем обществе на эту тему споры не утихают, вот, но здесь можно, не вдаваясь в эти споры, просто заметить, что на самом деле и история Руси, России уже советской, это тоже история особого рода. Это как своего рода попущение Божие, как, ну, своего рода тоже библейские вот наказания для Израиля. Там 70-летнее пленение, например, Израиля, оно ведь тоже является историей избранного народа. Вот. Так и здесь, в истории русского народа, никакой период в нашей истории не выкинешь, не вычеркнешь, не перечеркнешь. Но это особый промысел Божий, и в этот период явлены удивительные святые во множестве, новомученики, исповедники российские. И каждый из них, это тоже, так если жития почитать, даже самых простых порой святых, там, священников обычных, которые там храмы отстаивали, были ссылаемы, расстреливали, умирали в лагерях, семьи их терпели бедствия. Это каждый из них тоже удивительные, неповторимые личности. Мы о них и мало знаем все равно. Русский народ в этом смысле, русский народ, он пострадал очень и очень, но до конца не вразумился. Потому что мы в этом смысле вполне своих святых не почитаем. Вот. Один из профессоров одного из православных учебных заведений, уже покойный, который занимался именно новомучениками, исповедниками российскими, подготавливал там документы для канонизации. Он говорит, в последние годы жизни, когда начинал говорить о вот тех людях, с которыми он был знаком через исследование этих документов, связанных с их жизнью, с их, в общем-то, страданием, с гонением на них, он начинал просто плакать. Он не мог говорить спокойно, без слез, потому что он знал, насколько это были удивительные и красивые люди. Духовно красивые, прежде всего, в своем именно таком нравственном христианском выборе. Конечно, у Бога все живы, вот, и ничто у Бога не пропадает. Да и вообще, наверное, мы тоже живы, и Россия существует, несмотря на все сложности и трудности, там глобальные всякие современные мировые там экономические кризисы, чудом, на самом деле, чудом. Именно, видимо, за молитвы и страдания наших новомучеников и исповедников российских, и вообще всех наших русских святых, коих великое, на самом деле, множество. А это все и есть самое главное, можно сказать, достояние любой истории, любого народа. Как иногда говорят, вот там такие-то свершения, такие-то стройки, такие-то достижения. Да все дела на земле, земля и все дела сгорят при втором пришествии Христовом, как это говорится в Священном Писании. Сказано, это совершенно очевидно. В том качестве, в каком существуют эти дела и эта история. Потому что мир лежит во зле. Но человек... Главное его именно достояние – это то, что он может принести в вечность, то есть себя самого, спасенного от греха и страстей, и главного следствия греха – смерти. Это уже во Христе осуществилось, а в святых наших мы видим, что это может осуществиться в каждом человеке. Господи, помоги нам в этом. Аминь.